Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 29 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Грузия и Южная Осетия восстанавливаются после войны. Радован Карадзич в Гааге признает ли себя виновным в геноциде, лидер боснийских сербов. Городской репортаж на олимпийскую тему. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, к первой теме. Грузия подсчитывает ущерб, нанесенный стране в результате конфликта с Россией. По озвученным официальным данным, ущерб превышает миллиард долларов. По экспертным оценкам в стране называют цифры и выше, вспоминая при этом не только о том, что было разрушено в ходе боевых действий, но и об инвестициях, которые в страну могли бы прийти, не случись войны. Сейчас в Грузии начинают восстанавливать и разрушенные в ходе боевых действий дома, дороги и порт. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаков. Баладзе.
Министерство экономического развития Грузии оценило ущерб от военного конфликта вокруг Южной Осетии в 1 миллиард долларов. Министерство подчеркивает, что это стоимость не только гражданских объектов и инфраструктуры, но и имущества беженцев, потерявших все в результате боевых действий. Президент Саакашвили распорядился создать специальную комиссию под председательством премьер-министра Владимира Гурганидзе для восстановления инфраструктуры, то есть Потийского порта и железнодорожных мостов, автотрасс, радарных систем аэропортов и других объектов, разрушенных в результате бомбардировок. Тбилисская мэрия взяла на себя обязательство восстановить разрушенные дома в Гори, а также дома сельских жителей в районах, прилегающих к Южной Осетии. Кроме того, по распоряжению президента, тысячи семей, оставшихся без крова, должны получить к зиме новые дома. Об экономическом ущербе я беседовал с известным экспертом Георгием Хухашвили, который сразу оговорился, что считает официальную цифру в миллиард долларов заниженной.
Что касается краткосрочного ущерба, в том числе ущерб, нанесенный военной инфраструктуре, это где-то 2-3 миллиарда. Что касается долгосрочного ущерба, ущерб нанесен огромный, колоссальный, даже можно сказать. Кроме того, что из-за форс-мажорных ситуаций многие контракты, многие обязательства не выполнены, многие инвесторы и существующие, и потенциальные воздержатся от инвестиций как внутри грузинской экономики, так и по транзитным перевозкам, и это дополнительно нанесет огромный ущерб стране. Я думаю, что больше миллиарда только военный ущерб, а кроме военного мы понесли и другие потери.
Господин Хухашвили, скажите, пожалуйста, насколько Грузия, на ваш взгляд, может рассчитывать на западную финансовую помощь? Ведь президент Саакашвили обещал, что Запад выработает новый план Маршалла для Грузии. Кроме того, Международный валютный фонд, судя по некоторым данным, собирается выделить более 700 миллионов долларов.
Сколько бы ни было этой помощи, к сожалению, полностью компенсировать материальный ущерб невозможно, но я уже не говорю о человеческих ресурсах. Адекватной помощи просто не может быть. Мы восстановиться полностью в краткосрочном периоде просто не способны.
Интервью с экспертом записал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. О ситуации в Южной Осетии, о том, насколько масштабны разрушения здесь, в Цхинвале и селах, в том числе грузинских селах, я побеседовал с находящимся сейчас там корреспондентом интернет-сайта «Кавказский узел» Вячеславом Ферапошкиным.
Мы были в Цхинвале и в нескольких селах в разные стороны, в Цхинвале ездили, на территории Южной Осетии. И, насколько я понял, в ходе боевых действий наиболее пострадал Цхинвале и, может быть, село Хитагурово, села близлежащие к Цхинвалу. То есть там, где шли бои и там, где шел обстрел ночью 7 на 8. Нельзя, конечно, говорить о том, что, как вначале заявлялось, что это 80% разрушений. Конечно, никаких 80% разрушений там нет, но действительно есть та улица, допустим, на которой мы жили, улица Тельмана, она практически полностью сгорела. Даже тот дом, где мы жили, там тоже есть разрушение. В огород попал снаряд, стены там разрушили, их у хозяина нашего дома Тимура Цхавребова был еще один дом. Он вообще полностью разрушен. В общем, эта улица сгорела. Потом есть много других мест, где тоже сильные разрушения. Но есть места, где практически ничего не пострадало. Больше половины жилых зданий пригодны для проживания.
Вячеслав, а если говорить о грузинских селах, которые находятся на территории Южной Осетии, что там?
Первое впечатление, когда въезжаешь, это что все полностью разграблено и сожжено. Телередве сам лично зашел в дом, смотрю, ничего не сгорело в этом доме, он не был подожжен. Но это уже встречается как удивление какое-то. В основном дома сожжены, так или иначе разрушены. В грузинском селе Авгнове, там как бы небольшая часть села, это осетинские дома, и прямо сразу видна разница. Въезжаешь со стороны Цхинвали, улица Осетинская целая, дома целые, но когда дальше проезжаешь, там уже начинается основная часть грузинская, там все разрушено. Вот, в общем, есть ощущение, что там вот как раз процентов, может, и 90, и 80 жилых домов разрушено. Школы, там вот всякие административные здания, все сожжено, разрушено в основном. То есть есть ощущение, что люди бежали и бросили все.
Если говорить о том, как идет восстановление и сел, и самого Цхинвали, это заметно уже?
Люди говорили, что что-то восстановлено, но мое вот личное впечатление, что ничего особо не делается. Даже было ощущение, что некая имитация создается. То есть леса ставятся, вывешивается такая прозрачная зеленая сеточка, как обычно и в Москве мы видим, как у строителей положено. Как будто вот началось восстановление, но никаких работ нет. Вот я день ходил, второй, смотрю, ну висит сеточка. А где строители-то? Ну, в принципе, где-то что-то делается.
Это вы говорите сейчас, я так понимаю, о столице Южной Осетии, да?
Я бы сказал про Цхинвал, да.
А в селах?
В грузинских селах там ничего не делают, кроме как доворовывают мародеры.
Рассказывал Вячеслав Ферапошкин. В среду из Цхинвали вернулся в Москву аэромобильный госпиталь МЧС России. По информации министерства, за короткий срок удалось восстановить местную больницу. Спасатели оказали помощь сотням пострадавших. В полевых условиях были проведены 87 хирургических операций. Более 7 тысяч человек обратились к специалистам за психологической помощью. Нашему корреспонденту Ольге Вахончевой об этом рассказала начальник управления информации МЧС России Ирина Андрианова.
Первый же день практически, когда начался этот конфликт грузино-южно-осетинский, вылетели наши спасатели, вылетели наши врачи. Первоначально госпиталь МЧС России был развернут в лагере. Это на территории Республики Северная Осетия, Алагирский район. И вот те беженцы, те раненые, которые поступали с территории Южной Осетии, они все проходили через наш госпиталь, им оказывалась там необходимая помощь. Там же работали психологи. Позже, когда активные, так скажем, военные действия на территории Южной Осетии прекратились, то госпиталь был перебазирован на территорию Южной Осетии. Там было 2 мобильных госпиталя, плюс наши специалисты, оперативная группа МЧС, которая находится там и до сих пор, потому что нужно организовать все работы по восстановлению системы жизнеобеспечения в Цхинвали, так как они были разрушены войной.
С какими основными трудностями приходится сталкиваться спасателям?
В первое время должны были приехали туда для того, чтобы с оборудованием, потому что после военных действий там было много разрушенных домов, были завалы. В подвалах домов находились напуганные люди, реально напуганные люди, в первую очередь старики, которые не смогли выйти и боялись выйти с психологами. Буквально людей приходилось уговаривать выйти из подвала. Развозили по домам хлеб, еду, воду, кормили людей, приводили их в чувство, что называется, в нормальное состояние психическое, потому что было очень тяжело.
С сотрудником МЧС России Ириной Андриановой беседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису вокруг Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Грузинский парламент единогласно принял резолюцию с призывом к разрыву дипломатических отношений с Россией. Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США. Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью в Денвере. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». И вот некоторые темы этого часа. Слава Полунин и «Конгресс дураков». Книга «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Оживление бубна Сергея Стратановского и музыкальный фестиваль «Корни и кроны». Ведет программу моя коллега Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в 9» мы переходим к обзору прессы, поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, давайте расскажем нашим слушателям, что пишут газеты об итогах саммита Шанхайской организации сотрудничества. Поддержали действия России в Грузии или нет?
Мнения газет разделились, причем разделились достаточно радикально. «Коммерсант» полагает, что России не удалось добиться поддержки своих действий на Кавказе со стороны участников вчерашнего саммита ШОС в Душанбе. По информации «Коммерсанта», на словах лидеры стран-членов ШОС выразили президенту России Медведеву полное одобрение действий Москвы, но в итоговой декларации высказались в поддержку принципа территориальной целостности государств и против применения силы в международных делах. Как пишет «Коммерсант», более того, при желании в некоторых формулировках документа можно увидеть и скрытое недовольство действиями Москвы. Ну и означает все это, по мнению издания, что в нарастающем противостоянии с Западом Россия фактически осталась одна. Это одна точка зрения. «Ведомости» отмечают, что действительно публично ничего не заявляли президенты о независимости двух республик, но пишет при этом газета, что Россия этого и не требовала. Главное, что в декларации появился пункт, свидетельствующий о том, что в ШОС восприняли российскую позицию, разъяснил сотрудник администрации Кремля. У Москвы не было другого выхода в сложившейся ситуации, а других членов ШОС конфликт так близко не коснулся. Кроме того, у них есть свои территориальные проблемы, как пояснил собеседник «Ведомостей». Газета «Время новостей» полагает, что Москва получила поддержку своих действий на Кавказе. Хотя и выглядело это, признает издание, вероятно, не так убедительно, как того хотелось бы Москве. Но такова восточная дипломатия, где все приходится вычитывать между строк, находя потаенный смысл в заявлениях вип-персон, многозначительных жестах и улыбках, пишет «Время новостей». Когда вчера в Душанбе, выступая на расширенном заседании саммита, президент Медведев выражал партнерам признательность за понимание и объективную оценку предпринимаемых Россией мирных усилий, это была цитата, это показалось лишь данью дипломатическому этикету, и если Москва так откликалась на достаточно скромное отражение кризиса вокруг Южной Осетии в декларации саммита, где все это заняло два абзаца всего, то признательность выглядела несколько преувеличенной. Однако Медведев не ограничился этим. Вступительная часть его выступления была исполнена в жесткой стилистике. И вот эта жесткая риторика, как показала последующая, имела под собой основание. Один из высокопоставленных представителей российского руководства на условиях анонимности сообщил, что реакция Пекина на действия России, пусть и не публично выраженная полностью, удовлетворила Москву. Выяснилось, что накануне саммита в ходе двусторонней российско-китайской встречи председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что действия Грузии явились отражением провокационной политики Запада по расширению НАТО, и действия России в ответ на это были совершенно адекватными. При этом председатель Ху дал понять, что Пекин, связанный с проблемой Тайваня, не может позволить себе выразить это мнение публично. Эту позицию китайский лидер повторил и вчера, выступая на закрытом совещании лидеров шанхайской шестерки в узком кругу. Это все со ссылкой на источник «Времени новостей».
Тоже, кстати, говорят и о Сербии, что из-за кризиса в Косово они тоже не
совершенно
могут...
Совершенно верно, совершенно верно. Ну так вот, ну Сербии там в Душанбе не было, там были еще Узбекистан и Казахстан. Вот они тоже выразили однозначную, хотя и пока не публичную поддержку Москве. Впрочем, Казахстан даже публичную. В узком кругу президент Узбекистана Ислам Каримов высказался в том духе, что Россия не имела права не ответить так, как она ответила. Иначе это было бы беспримерно унижением для нее, а спустя пару часов уже публично высказался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он заявил, в частности, что события в Южной Осетии, цитата, «начались с момента кровавого обстрела грузинскими вооруженными силами Цхинвали. Я не могу понять, почему Запад проигнорировал вооруженную агрессию Грузии. Россия должна была либо пройти мимо этого, либо остановить кровавое развитие. А мировое сообщество должно встать на путь решения международных проблем и не говорить постоянно о холодной войне». Конец цитаты. Так что подобное заявление можно считать свидетельством однозначно сделанного выбора в пользу Москвы, пишет «Время новостей». Тем более, если учесть, что Казахстан инвестирует в Грузию где-то порядка 10 миллиардов долларов.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а теперь новости спорта. В студии появился Игорь Кетманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро,
Михаил. Насколько я понимаю, что речь сегодня будет в основном идти о новостях футбола. Это и жеребьевка группового турнира Лиги Чемпионов, и сегодняшний матч за суперкубок УЕФА между «Зенитом» и «Манчестер Юнайтед».
Да, на стадионе Луи II. Напомню, что начало матча в 22 часа 45 минут по московскому времени. Ну и там же, в Монако, прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Чемпионов, разбившая 32 команды на 8 групп. В группу А попали английский «Челси», итальянская «Рома», французский «Бордо» и румынский «ЧФР». В группе «Б» будут выступать итальянский «Интер», немецкий «Вердер», греческий «Панатинаикос» и кипрский «Анартосис». Группу «С» составили испанская «Барселона», португальский «Спортинг», швейцарский «Базель» и украинский «Шахтер». А в группе «Д» будут играть английский «Ливерпуль», голландский «ПСВ», французский «Марсель» и испанский «Атлетико». А группа «Е» – «Манчестер Юнайтед», «Англия», «Вильяреал», «Испания», «Селтик», «Шотландия», «Ольберг», «Дания». В группу «Ф» попали французский «Лион», немецкая «Бавария», румынский «Стяво» и итальянская «Фиорентина». Группа «Ж» – английский «Арсенал», португальский «Порту», турецкий «Фенербахче» и украинская «Динамо». И группа «Аш» – «Реал Мадрид» – Испания, «Ювентус» – Италия, «Зенит» – Россия и белорусский «Батэ».
Игорь, ну какую из этих групп можно назвать, как любят называть, по крайней мере, журналисты, группой смерти?
Ну, вообще говорят, что это группа «Аш», где играет питерский «Зенит», хотя мне кажется, что, в принципе, на данном этапе приблизительно равный состав всех групп. Какие-то чуть посильнее, какие-то чуть послабее. Ну, а в группе «Аш», конечно же, выделяются две команды. Это мадридский «Реал», итальянский «Ювентус». И,
раз выигрывавший Лигу Чемпионов, кстати.
Да, и плюс сенсационное выступление «Батэ» тоже привлекает к себе внимание. Просто в Борисове сейчас футбольный бум, так скажем, в маленьком белорусском городке. Потому что это, естественно, неожиданность, выход команды в групповой этап Лиги Чемпионов.
Ну и что можно сказать, у нас есть еще минута, что можно сказать о сегодняшнем матче за суперкубок, что говорят, Манчестер Юнайтед или Зенит смогут поднять над головой этот кубок?
Ну, мне-то представляется, что, скорее всего, Манчестер Юнайтед, хотя хотелось бы, конечно же, увидеть, как Зенит поднимает над головой суперкубок.
Но надо учесть, что Манчестер Юнайтед будет играть без Криштиану Роналду.
Ну, а Зенит с Дани, ну и посмотрим, один португалец будет присутствовать на поле, скорее всего, а другой нет. Ну, будет, конечно, все зависеть от Дика Адвоката, выпустит он Дани в стартовом составе или нет. Мне так представляется, что, наверное, Дани должен сыграть.
Спасибо, Игорь. Это были новости футбола с Игорем Кетмановым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Следующая тема. Сегодня бывший лидер боснийских сербов Радован Каражич предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. На судебном заседании он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых преступлениях. Караджич обвиняется в совершении тяжелейших военных преступлений в Боснии, в геноциде против мирного мусульманского населения города Сребреница, в организации 43-месячной осады и бомбардировок Сараева, в преследованиях и убийствах на этнической почве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Радован Караджич откажется комментировать предъявленные ему обвинения до тех пор, пока не будет готов новый, измененный текст обвинения, заявил накануне заседания адвокат подсудимого Горан Петруниевич. Прокуратура Международного трибунала работает над новой редакцией документа. Однако известно, что будет сокращен лишь его объем, однако в списке останутся те же 11 пунктов обвинений, предъявленные Караджичу трибуналом в 1995 и 2000 годах. В том случае, если Караджич не признает своей вины хотя бы по одному пункту, ему предстоит судебный процесс. На днях Радован Караджич призвал Гаагский трибунал закрыть дело против него, называя судебный процесс фарсом. Обвиняемый боснийско-сербский лидер жалуется, что его права в трибунале ущемлены, что ему не предоставлены условия для подготовки защиты, что США и НАТО готовят его физическую ликвидацию. В течение месяца именно такой срок Радован Караджич уже находится в следственном изоляторе Международного трибунала. Его адвокаты главным образом занимались двумя темами. Первая и главная – Караджич 13 лет скрывался от правосудия потому, что по окончании Боснийской войны он якобы получил обещание американского дипломатического представителя Ричарда Холбрука, что не будет арестован, если устранится от общественной жизни. Поэтому теперь якобы американцы пытаются Радована Караджича убить, чтобы в Гааге он не мог раскрыть подлинную роль западных стран в Боснийской войне. Многие наблюдатели считают, что для судебного процесса в Гааге совершенно не важно, существовало соглашение Холбрука с Караджичем или нет, говорит белградский эксперт по международному праву Владимир Джерич. Возможное соглашение между Радованом Караджичем и кем-либо из американской или любой другой администрации не создает никаких обязательств ни для Гаагского трибунала, ни для Сербии. Этой проблемой могут заняться судьи Гааги, и положение подсудимого может чуть улучшиться. Однако ситуация Караджича незавидная. Обвинения выдвинуты тяжкие, и потому для него бы было лучше сконцентрироваться на своей защите, а не заниматься какими-то соглашениями, которые для судебного дела малозначимы. Другой вопрос, который адвокаты Караджича считают важным для подготовки защиты – куда исчез и каким образом недавно при странных условиях нашелся его портативный компьютер? Спустя несколько дней после ареста Караджича адвокаты заявили, что у них подзащитного был изъят ноутбук, в котором находятся все документы, доказывающие невиновность бывшего лидера боснийских сербов. Две недели назад этот ноутбук был кем-то подброшен в окрестности Белграда и доставлен полицию после телефонного звонка. Теперь утверждается, что в нем недостает какие-то важные документы, и поэтому Караджичу якобы будет тяжело строить свою защиту. Белградский журналист Милош Васич считает, что это, возможно, дело рук людей, близких именно Караджичу. Защите Караджича открываются широчайшие возможности для манипуляции и выдумки. Я, конечно, адвокатам Караджича ни в чем не доверяю. Они будут утверждать, что на дискетах было разное, но все это лишь туман и возня. Все делается для того, чтобы общественность забыла суть обвинений против Радована Караджича. О сути его деяний никто у нас не говорит. Из процесса кое-кто пытается устроить цирк. Аналитики в Белграде, хорошо знающие бывшего лидера боснийских сербов, считают, что если даже трибунал пойдет навстречу желанию Радована Караджича обойтись при защите без помощи адвокатов, он с этим не справится. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». В нашу студию был приглашен президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина Георгий Сатаров, вел программу Владимир Бабурин. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе интервью с экспертом о том, каким стал мир после событий в Грузии августа 2008-го, опрос, новости мегаполисов, городской репортаж об Олимпийском резерве Томской области и олимпийских чемпионах региона. Вот такие темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Представителям Абхазии и Южной Осетии не разрешили выступать на заседании Совета Безопасности. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. Депутаты обвинили Россию в оккупации части страны. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США в преддверии ноябрьских выборов американского президента. Белый дом отверг утверждения Путина, назвав их неразумными. Сенатор Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью в Денвере. На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять сенатор-республиканец Джон Маккейн. В Москве начинается судебный процесс по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова, которого обвиняют в возбуждении ненависти и вражды за организацию выставки «Запрет на искусство» 2006. Пожар и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров, заявил первый вице-премьер Александр Турчинов. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. На Украине из-за пожара в шахте эвакуировано свыше 200 горняков, сообщили местные СМИ. Сведений о пострадавших нет. Пожар произошел в шахте Комсомольская в городе Антрацит Луганской области. В Индии госпитализирован Далай-Лама, духовный лидер Тибета. Как сообщается, ему предстоит пройти обследование в связи с недомоганием. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Мы возвращаемся к главной теме последних дней – ситуации на Кавказе. Как оценивают действия противоборствующих сторон в мире? Мнения самые различные – от заявлений о том, что мы стали свидетелями рождения нового мирового порядка, до катастрофических аналогий с августом 1914 года. Московский историк и политолог, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе считает, что в Кремле совершили серьезную внешнеполитическую ошибку, превратив заявленную им гуманитарную миротворческую операцию в поспешный жест поддержки сепаратистов. С экспертом беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Ситуация, сложившаяся после признания России, Абхазии, Южной Осетии и разной, очень разные международные реакции на все эти события, позволило многим говорить о создании некоего или появлении некоего нового международного порядка. Я читал два комментария в газете «Гардиан», и оба исходят из того, что вот эпоха однополярного мира, которую еще Буш-старший провозгласил, или, по крайней мере, проводил эту политику, она закончилась. Другие говорят о конце послевоенного вообще устройства Европы. Что, это действительно дивный новый мир?
Мне кажется, все немножко сложнее. Безусловно, что-то кончилось, и, возможно, кончились и названные вами парадигмы, да. Но мы еще не знаем, что началось. Не то чтобы до этого кризиса была одна реальность, а сейчас стала другая. Реальности меняют друг друга очень быстро, каждый день. И очень важно фиксировать вот эти смены кадров, эти мигания реальности, чтобы сделать разумный выбор в следующий раз. У меня нет сомнений, что всю эту давно заложенную бомбу детонировал Саакашвили, устроивший вот эту безумную авантюру со штурмом Схинвали. Вообще говоря, провоцировать глобальный кризис, решая свои довольно мелкие проблемы, это фантастическая безответственность. Но Саакашвили президент другой страны. И разбираться с ним и отвечать по наделанным им долгам предстоит Грузии, а не России. Меня интересует Россия. И главный шаг, сделанный ею, это именно признание. Я имею в виду последний по очередности из важных шагов. Это шаг, на мой взгляд, нелогичный, досадный и лишний. Ведь вся эта ситуация хорошо поддается описанию в терминах «хорошие парни», «плохие парни». Над ними принято иронизировать, но совершенно напрасно. Это ведь ясная система этических координат. И в первые дни кризиса была намечена очень многообещающая линия его публичного сопровождения. Мы хорошие парни, и именно и только поэтому мы не могли поступить иначе. Я не говорю, что выдержать эту линию было бы просто. Но можно было бы попытаться, и были все шансы на успех. Можно было забросать медиасферу доказательствами преступлений грузинской армии. Можно было наводнить зону конфликта западными журналистами, политиками, экспертами, кем угодно, а не ограничиваться, если я ничего не пропустил, одним Хаммербергом. И так далее, и тому подобное. И главное, надо было заявить, что Россия продолжает оставаться гарантом территориальной целостности Грузии даже против воли ее собственного руководства, ее плохих парней. Что именно этим было мотивировано вмешательство. То есть, во-первых, конечно, моральным императивом спасти людей немедленно, а во-вторых, не допустить, чтобы Грузия своими собственными безумными действиями навсегда закрыла себе путь к примирению с мятежными территориями. Либо терпения, либо желания выдержать эту линию не хватило. Вместо этого мы решили показать, что мы по-настоящему плохие парни. Готовые не считаться с мнениями наших партнеров по глобальным взаимодействиям и структурам, с теми резолюциями Совета Безопасности ООН, которые сами же подписывали и так далее. Мы готовы действовать жестко, грубо, безоглядно, ставя мир перед свершившимся фактом. Мы захотели, чтобы нас воспринимали в мире в этом качестве. Тогда возникли подозрения, естественно, что этого мы вообще-то и хотели с самого начала. Тут выходит неувязочка. Именно в таком поведении мы до сих пор упрекали американцев, Запад, etc. А теперь выяснилось, что это-то поведение Россия рассматривает в качестве нормативного для себя, а значит и для всех остальных.
Получается, что внешняя политика России носит реакционный характер. Реакционный не в смысле политическом, а в смысле, что эта политика построена только на реакциях на то, что делают другие, но самостоятельной ценности как бы не несет. Вот вы Косово, а мы вам вот Абхазию.
Совершенно верно. Как будто мы считаем своим долгом повторять те же самые ошибки, на которые мы еще недавно указывали, когда их совершали другие. Как будто сам факт совершения того или иного действия нашими партнерами является для нас основанием для того, чтобы совершить точно такое же действие. Тут возникает же еще одна двусмысленность. Параллельно с этой линией, что мы плохие парни, извольте нас уважать в этом качестве, продолжает прочерчиваться и первая линия поведения. Только теперь она делается совершенно неубедительной. И все, чего удалось добиться в ее рамках, уже девальвировано. Потому что нельзя быть хорошими и плохими парнями одновременно. До признания независимости Южной Осетии и Абхазии мы имели шанс убедить мир в том, что там, по крайней мере, в Южной Осетии действительно имел место геноцид. Теперь кто же в это поверит? Теперь переломить общую убежденность в том, что нашей целью с самого начала было именно исключительно расчленение Грузии, вряд ли удастся.
Со Святославом Каспе беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Эту тему мы продолжим опросом из города Пскова. Наш корреспондент Анна Липина спрашивала прохожих, изменилось ли их отношение к Грузии.
Я житель сам бывший Грузии. То, что делает Саакашвили, ни в какие рамки это не входит. А население, что Грузии, люди никогда не виноваты. Виноваты политики. Они правят. Люди всегда жили дружно. Я вот жил рядом в Руставе, это буквально 40 километров от Скинвали. И там у меня соседи были когда-то осетины, грузины, азербайджанцы, армяне, белорусы, украинцы. У нас не было никогда никакой вражды. А политики это все развели.
К самим грузинам, нет, это как бы к правительству, да. Просто мы ехали сейчас в поезде, мальчик был в соседи, рассказывал, как вот в таких вот детей стреляют. Если бы нормальное правительство было, оно до такого, наверное, не допустило.
Грузинам не изменилось, а к руководителям, да.
Так вот, чтобы как-то я к ней там плохо относилась или к людям, которые, да, вот там живут. Нет, конечно, этого нет. Жалко тех людей, которые вот действительно простые люди. Мне кажется, им и тоже хочется жить из России вообще. В мире, да, они люди очень гостеприимные и дружелюбные.
Кто нас любит? Да возьмите, кому мы помогаем гуманитарно. Там сильно нас любят. Ой. Только давай деньги и давай.
Вы знаете, оно у меня до этого еще было изменено. Плохое отношение к ним было до еще этой ситуации. Потому что мы уж военные, мы служили в этих странах. Отношение изменилось, потому что сами попали под такую разделку, когда выводили войска. Может, кто не сталкивался с такой ситуацией, люди тоже очень сильно меняются. Люди, даже не понимая, что происходит, простые люди, они тоже резко меняли свое отношение к русским.
Если честно, откровенно, у меня к кавказским народам давно отношение очень плохое. Ну, так, да, лично.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве открывается новый театральный сезон, и мы рассказываем вам о премьерах и открытиях этого сезона. В прошлом году на Малой Коммунистической улице в помещении бывшей золотоконительной фабрики купцов Алексеевых открылся новый театр – студия театрального искусства. 9 сентября он начнет свой второй сезон, а Малая Коммунистическая переименована в улицу Станиславского. С подробностями Марина Тимашева.
Здание бывшей фабрики талантом художника Александра Боровского превращено в изумительный театр. Ничего лучше в этой области в Москве придумано и сделано не было. Новый театр ничем не напоминает ни традиционную русскую театральную архитектуру, ни нынешнюю европейскую. Здесь все современно и в то же время хранит аромат прошлого. Собственно, этим отличается и сама студия театрального искусства, ведомая Сергеем Жановачем. В афише сохраняются и прежние прославившие театр постановки «Захудалый род» по роману Николая Лескова, «Мальчики» по главам романа Достоевского «Братья Карамазова», «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Ближайшей премьерой будет «Река Потудань» по Андрею Платонову. Она даст жизнь малой сцене театра, а на большой Сергей Жановач поставит повесть Чехова «Три года». Репертуар студии театрального искусства в первую очередь основывается на прозе, а не на драматургии. И Сергей Жановач объясняет.
Сегодня мне интересно заниматься и думать, и размышлять, и продолжать опыты, ставить именно прозу. Не переделывать ее в инсценировке, а выдумывать некие композиции, вычитывать театр из прозы. Не поработав, не поразмыслив над Андреем Платоном, в этой жизни что-то мы не поймем. Я думаю, что работа по Лескову, и по Гоголю, и по Диккенсу тоже что-то в ребят поменяло. И вот встреча с Платоновым и Чеховым важна. А пьеса Чехова потрясающая, но, мне кажется, зрители уже немножко притомились от трех сестер. Чаек, и ты уже смотришь не пьесу, а смотришь, какой режиссерки, артисты, что неожиданного нового выдумают. А не хочется ничего выдумывать. А «Три года» — это то произведение, которое никто не читал. И оно одно из самых личных, сокровенных для Чехова. И, мне кажется, одно из самых глубоких. А что касается «Река по Трудане», вообще кажется, что Платонов — это, может быть, после наших классических писателей, я имею в виду Толстого, Достоевского, Булгаков, Платонов – это вот те величины, без которых что-то жить и заниматься театром и профессией невозможно. Тем более, что авторы, они театральные. И есть потрясающая драматургия Андрея Платонова, но как-то вот интереснее все-таки войти, почувствовать вот дух и дыхание прозы. Так складывается жизнь. Хочется какой-то сделать один какой-то большой интересный роман. Что-то очень много всего хочется именно почему-то с прозы. Вот так складывается.
Две премьеры, да еще три поездки на фестивали. В Таллин и Марсель с игроками, в Орел на родину Лескова с захудалым родом.
Разъезды у нас есть, и гастроли у нас есть, помещения у нас есть. Это только трудиться, работать, дорожить тем, что есть. Потому что время такое быстротечное, не знаю, что со всеми нами будет завтра. Поэтому так хочется чего-то такого радостного. Потому что все зависит только от нас.
Новых актеров в труппу не зачислено. Хочется сказать, все старые, только все они молодые. Их не поздравишь с 40-летием, например, творческой деятельности, только с днем рождения, с замужеством или с рождением ребенка. Так оно на сборе труппы и было сделано. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о вирусах на дне Мирового океана, новой карте звездного неба и клеточных изменениях в организме человека.
Исследователям из Гарвардского института изучения стволовых клеток и медицинского института имени Говарда Хьюза удалось один тип клеток поджелудочной железы превратить в другой. В поджелудочной железе есть два типа клеток. Первые – экзокринные клетки, предназначенные для выработки пищеварительных ферментов, и таких клеток достаточно много. Другие, так называемые бета-клетки, являются гораздо более редкими, они выделяют инсулин. При диабете нарушается работа именно бета-клеток, и организм испытывает недостаток инсулина. Ученые поставили перед собой задачу перепрограммировать более многочисленные клетки в редкие бета-клетки. Для этого был использован обезвреженный аденовирус. В него ввели гены клеток, из которых развиваются взрослые бета-клетки. Вирус с помощью обычной инъекции был введен в организм мыши, страдающей диабетом. Вирус достиг поджелудочной железы и проник в ее экзокринные клетки. Через некоторое время из них развились новые бета-клетки и начали нормально производить инсулин. Ученые считают, что подобный метод поможет в будущем запустить развитие тех клеток организма, в которых он испытывает недостаток. Если это удастся, можно будет также восстанавливать пораженные ткани печени или сердца. Итальянские ученые из Политехнического университета города Анконе с помощью проб исследовали дно Мирового океана во многих точках планеты и на разных глубинах. Согласно предыдущим исследованиям, дно Мирового океана богато питательными элементами, но крайне скудно заселено. Итальянские исследователи обнаружили, что в верхних слоях донных отложений содержится огромное количество вирусов. Расчеты показали, что в среднем 1 грамм отложений содержит около миллиарда вирусов. Очень многие бактерии, обитающие на дне, поражены вирусами. Бактерии могут размножаться сами и служат размножению вирусов, но не могут стать основой пищевой цепочки. Из-за вирусного поражения они несъедобны. Большой космический гамма-телескоп НАСА, запущенный на орбиту в июне, передал первую карту звездного неба. Космический телескоп получил название «Ферми-телескопа» в честь великого итальянского физика. Телескоп ведет съемку неба в гамма-лучах. В течение 2 месяцев астрономы тестировали и настраивали оборудование космической лаборатории. На первой карте отчетливо виден раскаленный газ Млечного Пути, пульсары и очень далекий источник гамма-излучения, находящийся на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Пегаса. Ферми-телескоп будет передавать на Землю полную карту звездного неба каждые 3 месяца.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису в Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Барак Обама официально принял предложение стать кандидатом в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью в Денвере. Пожар на военных складах на Украине локализован, заявили власти этой страны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а сейчас в эфире программы «Свобода в 9», наша традиционная рубрика «Новости мегаполисов», панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга, подготовила и представит вам Вера Володина.
Петербург. Администрация и профсоюз российского завода «Форд» достигли соглашения о повышении зарплаты на 8-10%. Сегодня начнется голосование по принятию предложения администрации в качестве дополнения к коллективному договору. Москва. Российские правозащитные организации проводят в субботу на Триумфальной площади митинг в память об обозревателе «Новой газеты» Анне Политковской. Ей 30 августа исполнилось бы 50 лет. В заявке, поданной в столичную мэрию, оговаривается участие в митинге около 300 человек. Прокуратура Санкт-Петербурга передала в Невский районный суд города уголовное дело в отношении трех молодых людей, обвиняемых в нападениях на иностранцев. Обвиняемые в возрасте от 22 до 28 лет частично признали свою вину. Почти полгода назад они избили двух гражданок Монголии и гражданина Кот-д'Ивуара, выкрикивая при этом расистские лозунги. Им предъявлено обвинение по статье «Возбуждение ненависти и вражды», а также «Унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, языка и происхождения с применением насилия». Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Москва. В день города будет открыта станция метро «Славянский базар» Арбатско-Строгинской линии. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев на пресс-конференции рассказал о планах развития метро, в частности, о строительстве до 2015 года 68 километров новых линий.
В 2011-2012 году будут введены станции Новокосино, станция в микрорайоне Жулебино. Будет завершена работа по соединению Бутовской линии от бульвара Дмитрия Донского до станции Битцевский парк. Будет начато строительство третьего пересадочного контура. Начнем работы на Солнцевском направлении. Все поезда, которые начинают поступать в метрополитен со следующего года, с учетом пожеланий наших пассажиров, будут иметь системы вентиляции, предметы вентиляции в пассажирских салонах, кондиционирование в кабинах машинистов.
Петербург. К 2010 году в городе появится целая сеть велодорожек и две кольцевые профессиональные велотрассы в районе Пулково и Парголово. Выяснилось, что трассы проходят по землям в частном владении. Городские власти ведут переговоры с собственниками. А адресные перечни велодорожек сегодня окончательно будут подготовлены штабом при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству. Москва. В музее-заповеднике Бородино сегодня открывается новая экспозиция «Военная галерея», в которой представлены 73 портрета генералов и офицеров русской армии, участников Бородинского сражения. Новости Москвы и Петербурга, 29 августа. Вера Володина.
Городской репортаж сегодня из Томска. Город встречает своих олимпийцев. В копилке области первые за всю историю региона олимпийские медали. На губернаторском приеме Виктор Крес лично благодарил спортсменов и вручил им подарки. Жителям области он, в свою очередь, пообещал, что теперь развитием спорта власти займутся всерьез. Репортаж Мелани Бачиной.
Один мир, одна мечта. Добро пожаловать в олимпийский Пекин. Томск, поддержи своих.
В Большом зале Томской областной администрации нет свободных мест. На прием в честь олимпийцев пришли руководители города и области, друзья и родственники спортсменов, воспитанники детских спортивных школ. На экране показывают звездные для Томска минуты Пекинской олимпиады. Зал замирает перед прыжком бронзового призера Антона Голоцуцкого. И с восхищением наблюдает за выступлением сборной России по художественной гимнастике, в составе которой 18-летняя Маргарита Алийчук. «Это триумф томского спорта», — говорит губернатор Виктор Крес.
«Впервые в истории Томская область делегировала на летние Олимпийские игры
такое количество участников. И впервые за всю историю не только Томской области, но и Томской губернии в копилке наших спортсменов такие награды. Престиж страны, престиж любого региона определяется несколькими вещами. И среди них на первом месте стоит, сколько олимпийских медалей завоевали представители той или иной страны, того или иного региона. И мы, благодаря нашим ребятам, и здесь наша Томская область занимает лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России.
От губернатора спортсмены получают подарки и денежные премии.
Мастер спорта Голодцуцков Антон Сергеевич. Антон получает денежную премию и подарок от губернатора.
Спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев замечает, прославили Томскую область не томичи.
Впервые за 112-летнюю историю современных Олимпийских игр томские спортсмены на летних играх завоевали медали такого достоинства, золотую и две бронзовых. Еще больше восхищения вызывает, что Антон Голоцуцков и Маргарита Личук – воспитанники спортивной школы маленького, закрытого пока еще города Северска. Низкий поклон тренерам, которых вырастили, низкий поклон руководителям города и комбината, которые создали условия для их работы.
Антон Голоцуцков и Рита Аличук, кроме премии и грамот, получили в подарок от томского губернатора по автомобилю. Впереди их еще ждет встреча с президентом России, так что отдохнуть дома с семьей почти не получится. А это главное, о чем мечтают сегодня спортсмены. Рита Аличук рассказывает, как тяжело было выступать. Звание лучших, говорит Рита, ко многому обязывает.
От этого еще сложнее, потому что нельзя падать вниз. И нужно, наверное, я считаю, что еще сложнее держаться наверху, чем взбираться. И поэтому просто перед выходом чувствует, что за спиной России, за спиной люди, которые в тебя столько вкладывали, и просто нельзя ошибаться.
Когда Маргарита вернулась в Томск, то сказала, на Олимпиаду в Лондон ни за что не поедет и вообще готова завершить спортивную карьеру. Но это были эмоции.
Это все-таки больше первое эмоциональное высказывание. Сейчас мы завтра улетаем в Москву и будем с тренером уже решать. Хочется отдохнуть просто, но все, будем решать с тренером все.
Эмоции переполняли и губернатора на встрече с олимпийцами. Он заявил, спорт теперь будет наше все. В него будем вкладывать деньги, чтобы олимпийских медалей в регионе было больше. Виктор Крес строит планы почти утопические.
Мы понимаем, что без значительных вложений в укрепление развития материальной базы спорта нельзя ожидать высоких результатов. Поэтому мы, область, вместе с городом Северском, должны вложить серьезные деньги. Надо напрячь нам и федеральный центр на развитие материальной базы специализированной школы Олимпийского резерва в городе Северске. И наша цель, чтобы в ближайшие годы в городе Северске, в каждом районе города Томска были построены не по одному ледовому корту с искусственным льдом и не по одному 50-метровому бассейну, не говоря уже о лыжных базах.
Пока не было больших олимпийских побед, вкладывать в строительство спортивных площадок томские власти как-то не торопились. В городе, например, до сих пор нет ни одного 50-метрового бассейна и крытого ледового дворца. Лыжную школу, тренировать в которой должна олимпийская чемпионка Наталья Баранова, еще только строят, и не без проблем с финансированием. На оборудование трамплинов и гор для фристайла в областном бюджете денег так и не нашли. Даст ли их федерация, пока большой вопрос. Когда эмоции поутихнут, станет понятно, есть ли у местных властей возможности построить все, что они планируют. Пока же томские спортсмены побеждают на соревнованиях разных уровней, скорее не благодаря, а вопреки условиям, которые есть в регионе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 29 августа, пятница.
Театры. В театре на Малой Бронной сегодня вечером спектакль «Яни Рапопорт» по пьесе американского драматурга Херба Гарднера, получившего за нее престижную театральную премию «Тони». Режиссер и исполнитель главной роли Лев Дуров. В субботу рекомендуем в театре Фоменко старейший спектакль этой студии «Волки и овцы» Островского. В ролях Мадлен Джабраилова, Рустем Юскаев, Галина Тюнина, Полина Кутепова. А в воскресенье в театре «Школа современной пьесы» играют спектакль «Русское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой. Исполнители главных ролей Татьяна Васильева и Альберт Филозов. Концерты. В пятницу в клубе «Б1» необычный концерт группы «Чайф». Он называется «Зенит Манчестер. Смотрим вместе» и будет проходить под прямую трансляцию футбольного матча за Суперкубок Европы между российским «Зенитом» и клубом «Манчестер Юнайтед». В субботу в музее-усадьбе «Архангельская» открывается последний фестиваль этого лета на открытом воздухе. Третий фестиваль лаунж-музыки «New Note». А в воскресенье в парке Горького пройдет фестиваль «Этнопланета». В нем примут участие музыканты из стран бывшего Советского Союза, играющие музыку в стиле этно-рок. Российская певица Пелагея и грузинская Нино Катамадзе. Российско-армянская группа «Дети Пикассо», молдавская «Сдоб-Шиздуб», коллективы из Латвии и Белоруссии. Выставки. В Центральном доме художника выставка работ Моисея Фейгина, рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка посвящена памяти художника. Моисея Фейгина не стало в прошлом году. Он ушел из жизни в 104-летнем возрасте. Вот что восхитительно. Многие картины были написаны им, когда Фейгин перешагнул вековой рубеж. И даже тогда его живопись не утратила редкостной эмоциональности. По работам художника можно изучать историю живописи XX века. Он был реалистом, когда иные течения не признавались. В 60-е годы обратился к нефигуративному искусству. После вспомнил о своих великих учителях, входивших в группу «Бубновый валет». В конце концов сложился свой неповторимый метафорический стиль, и возникли свои любимые сюжеты. Постоянные герои Фейгина – Чарли Чаплин, Дон Кихот, а также бесконечные клоуны, шуты и музыканты. Так в картине «Беседа» над крошечным ребенком дружелюбно наклоняются вытянутые фигуры циркачей, среди которых угадывается белая лошадь.
Кино. Сегодня в кинотеатрах Москвы новая авторская версия эпической мелодрамы корейского режиссера Вонга Кар-вая «Прах времени», впервые вышедшего на экраны в 1994 году. А в воскресенье в кинотеатре «Иллюзион» шедевр шведского режиссера Ингмара Бергмана «Осенняя соната» с Ингрид Бергман и Лив Ульман в главных ролях.
Это была столичная афиша на сегодня и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема программы «Способна ли российская интеллигенция поднять голос протеста против политики Кремля на Кавказе?». Ну что ж, а мы прощаемся с вами до 12 часов. Слушайте в 12 программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов «Радио Свобода».
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».